Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.05 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». У микрофона Ольга Данилевич. И гость программы «Пиджаки» – политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с самой, наверное, громкой сегодняшней темы. В Киеве в своей квартире найден мертвым российский журналист Александр Щетинин. Говорят, что его обнаружили друзья, которые пришли поздравлять с днем рождения. Полиция киевская говорит, что на месте была якобы найдена предсмертная записка. Я так понимаю, что официального подтверждения этой записки предсмертной пока еще нет, потому что это все СМИ, которые ссылаются на киевскую полицию. Вот в этой связи, первый вопрос, насколько вы верите в объективность расследования, потому что в Совфеде, например, Франц Клинцевич уже сомневается, что расследование будет объективным.
Ну, если судить по новостям, то картина следующая, что рядом с погибшим, погибшим, да, обнаружено ружье и предсмертная записка. И, то есть, он, видимо, выстрелил себе в голову. Но при этом киевские власти завели уголовное дело по статье убийства.
Ну, это традиционно происходит.
Да, соответственно, что тут можно сказать? Похоже, это самоубийство действительно. Но если эти факты, которые сейчас сообщаются, они правдивы, то это самоубийство, потому что записка, ружье и так далее. Ну, тут интересна политическая составляющая. Человек, я когда сегодня только собирался на передачу, я почитал, что он писал в интернете, какие он давал интервью, конечно... Человек, видимо, слишком искренне и слишком близко к сердцу принял нынешнюю идеологию.
Да, но важно, что на фоне украинских событий он переехал на Украину.
Он не просто переехал, он, насколько я читал, даже отказался от российского гражданства, выступал с очень резкими выпадами против России. Знаете, ощущение такое, что этот человек покойный похож на тех людей, которые переезжали в Советский Союз в 20-30-х годах, прошлого века, думая, что строится новое справедливое общество. Тут-то их в концлагерь какой-нибудь и сажали. Вот здесь очень похожая ситуация.
Вы думаете, это разочарование?
Думаю, что в частности, да. То есть человек ехал на Украину за свободой, за демократией, за современным обществом и приехал, в общем-то, в режим, который мало напоминает современную западную демократию, а скорее напоминает режим тоталитарный в духе какого-нибудь Ким Чен Ира. Вот, то есть, если, знаете, есть такое классическое определение, чем авторитарный режим политологии отличается от тоталитарного. В авторитарный режим он добивается от всех, чтобы никто не лез в политику, делает деполитизацию. То есть, как это на практике проявляется? Вы идете с плакатом «Долой царя», вас вяжут полицейские. Но если вы идете с плакатом «Ура царю», вас тоже арестовывают, потому что это несогласованная активность. Царю и начальству виднее, ура или не ура, понимаете? То есть, если вы просто без согласования начинаете одобрять, это тоже выпад против такого режима. А при тоталитарном режиме все просто. Если вы не аплодируете истерически при упоминании имени вождя, и если вы не одобряете все, что делает правительство, то вы уже под сомнением. И, естественно, например, в наши 30-е годы или в немецкие, там, тоже 30-е, именно так дела и обстояли. То есть человек, который просто с чем-то был немножко не согласен, он сразу мог попасть под удар. Вот современная Украина, она именно такая, она дрейфует именно в сторону тоталитарного режима. Малейшее несогласие по каким-то мелочам может стать поводом для убийства или для преследования. И я полагаю, что этот человек, когда он приехал в Киев, он увидел, что... Та ситуация, которая сейчас на Украине, тот режим, который складывается, он далек от демократического идеала. И вполне возможно, что именно вот этими обстоятельствами были вызваны вот эти печальные события, предположительное самоубийство.
Смотрите, я не случайно упомянула Франца Клинцевича, зампреда Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, который на фоне смерти Щетинина, гибели Щетинина, как угодно, пока мы можем это называть, вспоминает другие печальные случаи, произошедшие с журналистами на территории Украины за последнее время. Я, если позволите, его процитирую. «Украина стала настоящим гиблым местом для журналистов. Не буду строить никаких догадок относительно смерти Александра Щетинина, но ряд выстраивается очень уж мрачный. За год с небольшим убиты Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет». Туда, на самом деле, еще можно добавить несколько имен, но вот хотя бы на этих остановиться. Кстати, Павел Шеремет, с дня гибели Павла Шеремета прошло 40 дней. Расследование, как и Клинцевич тоже отмечает, ни по одному из этих убийств не доведено до какого-то логического конца. То есть результатов нет.
Очевидно, что за всеми этими убийствами в той или иной форме стоят власти. При этом убивали не только тех людей, которые, как Бузина, осмеливались критиковать нынешнее правительство, но и истерических сторонников. Но проблема заключалась в том, что истерический сторонник мог быть сторонником из идеологических соображений и быть сторонником всего, чего происходит, но не быть сторонником какого-то конкретного чиновника. И просто за это следовало все время наказание. Ну, Шеремета просто откровенно взорвали. Да, есть видеозапись, где видно, что его автомобиль, он начал двигаться,
то, что там взрыв, да.
Произошел взрыв. Вот, поэтому, ну, естественно, видимо, нынешним украинским властям невыгодно расследование всех этих убийств, поэтому мы видим, что все это уходит в гудок, не названы ни подозреваемые, не названы невиновные, нет никаких судебных процессов.
О чем может говорить такое количество смертей журналистов на территории Украины и вообще как обстоит дело с безопасностью журналистов на территории этой страны?
Ну, просто хотят заткнуть рот всем несогласным, при этом даже не только тем несогласным, которые критикуют киевский режим, но даже тем, которые его слишком активно одобряют и пытаются быть как бы субъектами, самостоятельными людьми в рамках вот этого одобрения. То есть просто пытаются всех подровнять жестко под одну гребенку. В России эпоха таких убийств журналистов прошла, она была в начале 90-х годов, когда, как вы помните, убили Листьева, а, в общем-то, в последние годы из громких таких политических убийств, пожалуй, только убийство Немцова, вот буквально сравнительно недавно прозвучало, а так Россия, в общем-то, от подобного свободна, тем более от таких серийных убийств, когда одно за другим, и нет никакого расследования.
Но это бросает тень, безусловно, на власти Украины, несколько подряд убийств журналистов. В этом смысле, ну, наверное, было бы логично быть заинтересованным в объективном расследовании этих преступлений.
Я думаю, что нет, они заинтересованы заткнуть рот всем несогласным гораздо больше, чем объективно все это расследовать. Люди, которые живут на Украине, они сейчас и что-то пишут, они всегда тут рот-то уже учатся прикрывать, потому что понятно, что в любой момент приедут неизвестные бандиты и убьют, или взорвут, как Шеремета взорвали. Хотя он был сторонником киевского режима, он специально переехал из России.
Ну, как и в случае с Щетининым, в общем.
Да-да-да, на Украину, то же самое Щетинин. Ну, Щетинин вообще очень много, я странного наговорил, видимо, у человека были... Ну, я, конечно, не врач какого-то психологического сорта еще проблемы, потому что он... Я как раз вот перед выездом на передачу читал его огромное интервью, где он обвинял почему-то именно Россию в целом и 86% населения в изнасилованиях, дескать, вот... Ну, такое достаточно странное интервью, я уж не буду его пересказывать. Вот, то есть там, видимо, какие-то были и психологического плана проблемы тоже, но факт в том, что истерические сторонники киевского режима, которые из России... переезжают на Украину, они, как правило, оказываются в такой же степени опасности, как и критики киевского режима. То есть мы видим, что Шеремет и этот, как его, Щербинин, да, они, в общем...
Щетинин,
они были сторонниками и очень активными критиками и Москвы, и России, и очень резкими. Это ничему не помогло.
Давайте, чтобы наши слушатели присоединялись к этой беседе. Плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит, собака говорит МСК, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. И нас слушатели правильно поправляют. Вы сказали про ружье, найденное на месте преступления. Там было не совсем ружье, это был травматический пистолет, судя по тому, по той информации, опять же, которую дает нам киевская полиция и СМИ со ссылкой на киевскую полицию. Юстас пишет, очевидно, что это цепь политических убийств журналистов. Считаете, есть резон в этих словах?
Понимаете, конечно, впечатление такое, что действительно это политические убийства. Ну, точно так же, как, извините, убийство Шеремета абсолютно очевидно политическое, потому что его взорвали, и это нельзя считать бытовым убийством. Ну, бытовое убийство, да, это там, когда человек с ножом бросается или там с кулаками как-то неудачно бьет, да, и ссоры носят бытовой характер. Взрыв не является бытовым, да, бытовая бомба, это непредставимо, да, такого не бывает, это комедия. Дальше убийство Бузины, очевидно, тоже политическое из-за его взглядов. И в данном случае, ну, видимо, самоубийство, но самоубийство тоже имело, скорее всего, какие-то политические коннотации, то есть, получается, искренний сторонник нынешнего киевского режима приехал на Украину, полностью отрекся от России, отказался от российского гражданства, и почему-то то ли убит, то ли совершил самоубийство. Тут явно какие-то политические должны быть корни. Ну, или как вариант психологические, но опять-таки на фоне какой-то политической конъюнктуры.
Ну, мы пока не беремся говорить о психическом состоянии.
Ну, понимаете, да, конечно, тут надо, тут должны рассуждать специалисты.
Специалисты, это правда. Алексей Врач пишет, а заткнуть рот, так это случай, этот случай может только навредить имиджу тамошней власти, украинской, имеется в виду. Они невменяемые, что ли, задаются?
Почему навредить?
Алексей?
Извините, значит, Запад пока что нынешним украинским властям все прощает, а это для них главное. Внутри страны они заставили критиков всех притихнуть, потому что люди, во всяком случае, журналисты, да, они начинают понимать, что вот придет кто-нибудь и просто убьет. Соответственно, у них сплошные плюсы, у киевских властей, с их точки зрения, никаких минусов, потому что с них же западное сообщество не требует всерьез расследования убийств журналистов, не требует, это все так мгновенно оставляется без внимания. Ну, естественно, мне кажется, что сторонникам Киева здесь, в Москве, надо немножко задуматься. Но многие сторонники Киева здесь, в Москве, они благоразумно остаются в Москве. То есть, опять-таки, феномен очень известный в советские 30-е годы, что было и в 30-е, и в 70-е куча друзей Советского Союза на Западе, которые получали от Советского Союза деньги, там, пряники, ездили с теми или иными визитами, миссиями дружбы, но жить почему-то предпочитали не в Советском Союзе, а почему-то в западных странах. Вот здесь то же самое, то есть у нас сторонники Киева умнеют, в том смысле, что они предпочитают истерически критиковать Россию и любить Киев, не выезжая, естественно, из России. Точно так же, как критики, как сторонники советского строя в 30-е, они предпочитали жить где-нибудь в Британии или в Соединенных Штатах.
Но удобнее всегда критиковать откуда-нибудь.
Ну, из безопасного места, где хорошо, богато, да. Ну, не, ну, понимаете, если вы считаете некий строй идеальным, то вы, конечно, должны ехать и присоединиться к этому идеальному режиму, идеальному строю, жить в этой идеальной стране, если вы всерьез к этому относитесь. Ну, а тут такое своеобразное двоемыслие, то есть человек 30-х жил на Западе, критиковал Запад, хвалил Советский Союз, но при этом в Советский Союз не ехал. Очень редкие люди ехали в Советский Союз. Я помню, был такой знаменитый шахматист Эммануил Ласкер. Он из Германии переехал действительно в Советский Союз, прожил несколько лет, но потом все-таки уехал в Соединенные Штаты, потому что его терпение лопнуло. При том, что, ну, он просто был умный человек, он походил, посмотрел, сказал нет. Вот, соответственно, в данном случае ущерб киевским властям может быть нанесен разве что в глазах их российских сторонников, но, по-моему, их российские сторонники уже где-то год не испытывают никаких иллюзий.
7373948, это телефон прямого эфира. В гостях у нас политолог Павел Светеньков. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Валентина, добрый вечер. Москва. Пока что Джо Байден упрашивал украинские власти отправить за решетку хотя бы одного коррумпированного олигарха, но успеха не добился. А за журналистов они еще не брались.
Ну, я совершенно с вами согласен, да, это действительно так. Ну, тут нужно учитывать, что Байден действительно занимается американской администрацией Украины достаточно плотно, но нынешняя американская администрация уходит. Выборы состоятся, если мне память не изменяет, 8 ноября. 8, то есть сейчас, да, у нас заканчивается август, сентябрь, октябрь, два с небольшим месяца. И дальше Обама превращается в то, что на американском сленге называется lame duck, то есть хромая утка. Это президент, который еще находится в должности, но уже, в общем-то, уходит со своего поста. У него уже есть преемник, уже идет процесс перехода. И понятно, что сейчас у американской администрации возможности ограничены. И они уменьшаются с каждым днем.
92-й спрашивает, а стоит ли сравнивать СССР 30-х и нынешнюю нацистскую Украину? Нацистскую, это я цитирую, 92-го.
Ну, пожалуйста, можно сравнивать и с нацистским рейхом. Конечно, на нынешней Украине демократии побольше. Ну, как бывает, знаете, как-то режим тоталитарный только начинает возникать, там еще какие-то остатки демократии по старой памяти могут действовать. Но просто людей, которые критикуют, начинают убивать, там партии, которые что-то говорят критическое, начинают разгонять, и через какое-то время оказывается, что никого не остается. У меня все время была замечательная монография, где рассказывалось о партиях в Советской России. Ведь Советская Россия никогда, в отличие от нацистского рейха, не существовала прямого запрета на иные, чем коммунистические партии-то. Вот. Просто постепенно выяснялось, что как-то так представители всех других партий, в том числе крошечных кружков, которые именовали себя партиями, перемещаются в сторону концлагеря, в сторону тюрьмы, и к началу 30-х уже никаких партий не осталось, а когда в конце 40-х группа молодежи, в которую входил, например, писатель Жигулин, который оставил об этом мемуары, создала крошечный кружок, который она называла «Коммунистическая партия молодежи», Их очень быстро посадили и вменили им, значит, соответственно, создание антисоветской организации.
Что-то мы неизбежно движемся в обратном направлении. Что ждет Украина, куда движется она сейчас?
Ну как, проблема заключается в том, что у них идеология абсолютно возобладала над политикой. Обычная такая точка зрения в политологии состоит в том, что если у вас есть противоречия в двух государствах, надо договариваться, торговать, устанавливать экономические связи, и тогда постепенно возникнет ситуация для политического диалога. Ну, китайцы в свое время очень успешно, вот при Дэн Сяопине, когда они начали свои реформы, они сказали, ну, давайте сначала вот с экономикой наладим, а там как-нибудь и политический диалог разовьется и с Западом, и вообще. Соответственно, нынешние украинские власти действуют в противоположном направлении. Они рушат экономику своей собственной страны во имя идеологии. И в этом разрушении они очень успешны, потому что сейчас ВВП на душу населения на Украине уже ниже, чем в Косово и в Албании. Это считается самые бедные страны Европы. Соответственно, Украина уже имеет сомнительный титул самой бедной страны Европы. И, в общем-то, ощущение такое, что ни для чего, кроме войны с Россией, они Украину не готовят. И на украинскую экономику, и на украинский народ им просто начхать. Вот им надо выполнить вот эту программу войны, военного противостояния. Все остальное их не интересует.
А какова цель программы войны? Ну, что должно
ну,
быть?
Ну, просто восторжествовала идеология ненависти к России, идеология ненависти к русским, которая внедрялась еще начиная с коммунистических времен. Но с коммунистических времен она внедрялась в относительно мягкой форме.
А конечная цель какая? Вопрос в этом.
Конечная. Идеология украинства какая цель? Идеология очень простая, война с Россией. Потому что с их точки зрения никаких русских нет. Вот, и, соответственно, для них именно с точки зрения этой идеологии Россия абсолютный враг. Ну, вот как для Гитлера врагом были евреи, например. Да? Вы спрашиваете, а что ему не нравилось? Была идеологическая система, она сама себя воспроизводила. Вот. Собственно, в чем проблема?
7373948, напоминаю, телефон прямого эфира. Павел Светенков у нас в гостях. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
Добрый день, ведущий. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Ну, я думаю, что по сравнению с российской властью, в украинской власти это еще ангелы. То, что наши натворили демократы, извините, убийство таких лидеров, как Рохлин генерал, Виктор Илюхин, все Игорь Тальков и прочие еще, это страшные были преступления. А эти уже политики, они берут пример именно с России. Расстрел Белого дома, как русских людей уничтожали там. Это кто сделал? А мы теперь тыкаем на Украину? Это все началось у нас. Здесь страшная полиция.
Спасибо. Вопроса в этом на самом деле не было. Было желание высказать что-то.
Не, ну,
не знаю, как Рохлина
все
поставили
но...
в один ряд с Игорем Тальковым.
Как но вы не забывайте, что все-таки это 90-е годы. И в 2000-е, сейчас 2010-е идут, 2016-й год, в России все-таки с этим делом было потише и значительно поцивилизованнее. Убийство Талькова, это, по-моему, наверное, начало 90-х, если мне память не изменяет. Убийство Рохлина, это год, наверное, 98-й, это как раз период кризиса режима Ельцина и слухов о том, что Рохлин будто бы готовил переворот, уж не знаю, насколько это верно, и так далее. То есть все эти убийства, они были в 90-е годы. И, несомненно, но сейчас с этим получше все-таки у нас, поцивилизованнее.
Смотрите, возвращаясь все-таки к убийствам журналистов, 92-й пишет, 99% журналистов воевают не за политику, а за финансовую нечистоплотность.
Ой, вы знаете, я очень
есть
сомневаюсь.
В этом?
Нет, в этом, скорее всего, правда нет. Просто почему? Потому что даже если там какой-то попадается нечистоплотный финансовый журналист, то он, скорее всего, нечистоплотен на такие анекдотические суммы, ради которых никто особых денег-то тратить не будет. Понимаете, когда убивают какого-нибудь олигарха, это понятно, там речь идет о миллиардах, речь идет о контрольных пакетах каких-нибудь нефтяных компаний или алюминиевых заводов. Такие, кстати, покушения тоже были в 90-е годы. На Березовского в свое время было покушение в начале 90-х и так далее. Как же журналист – это человек, который влияет прежде всего словом, прежде всего своей позицией в общественном мнении. Деньги, конечно, играют роль, потому что они в любой сфере деятельности играют роль, но в журналистике это совсем не главное. Поэтому мне не кажется, что тут финансовый вопрос давлеет.
Давайте к другой теме перейдем, которая сегодня не менее важна, чем убийство или самоубийство пока российского журналиста. Дмитрий Медведев отменил запрет на чартеры в Турцию. Наконец-то, можно сказать, наконец-то, потому что очень долго эта тема муссировалась, снят запрет, введенный ранее после инцидента с нашим бомбардировщиком на территории Сирии. Снятие запрета о чем говорит? Мы опять идем на сближение с Анкарой, с Турцией. Это какой-то комплементарный шаг с нашей стороны по отношению к Эрдогану, к Турции, или что это?
Ну, конечно, это шаг навстречу Турции, безусловно, это попытка продолжить ту политику примирения, которая у нас идет после, ну, таких очень, как сказать, увертливых, но все-таки извинений Эрдогана за сбитие нашего самолета. И, в общем-то, видимо, тот факт, что Россия именно сейчас отменяет запрет на чартеры, свидетельствует о том, что наступление турок в Сирии, в общем-то, видимо, с Москвой как-то согласовано, и Москва согласилась на подобное выступление турецких войск против
Мы так благодарим за активную деятельность в борьбе с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Ну, я думаю, понимаете, это пресловутый запрещенный ИГИЛ тут только повод. Для турок гораздо важнее не допустить создания в Сирии курдской автономии. Понимаете, Турция – это государство с очень специфической внутренней конструкцией. Когда пришел к власти в свое время Ататюрк, создатель современной Турции. Собственно, Ататюрк и переводится как «отец тюрок» или «отец турок». Это он взял себе такую фамилию. Его реально звали Мустафа Кемаль. Он постановил, что все население Турции являются турками. Это очень важный тезис, потому что они длительное время вообще не признавали наличие каких-либо меньшинств этнических у себя на территории. И по этой причине не признавали никаких курдов, хотя их там довольно много, данные разные. И всеми силами противостояли идее курдской автономии, потому что они боялись, что курды, ну, сначала сделают автономию, а потом отколются от них. И поэтому Турция крайне враждебно относится к любым попыткам создания курдских автономий в соседних государствах. Потому что курды достаточно крупный по численности народ, и он, получается, разделен между несколькими государствами. Турцией, Ираком, Сирией. В Ираке курдам удалось создать автономию на севере Ирака, хотя Турция страшно была недовольна. Сейчас вот они пытаются препятствовать созданию такой автономии в Сирии, потому что они понимают, что каждая такая автономия, каждые такие полупризнанные автономные непонятные курдские образования – это шаг к возникновению признанного курдского государства. Они боятся раскола Турции. Поэтому понятна их логика в данном случае, но, с другой стороны, мне кажется, что Россия традиционно в пику Турции курдов поддерживала. И, в общем-то, не следует ради минутного мира с Эрдоганом, в общем-то, эту политику...
Подводить курдов?
Да-да-да, эту политику прекращать.
Слушайте, у меня еще вот такой вопрос. Мы, когда говорим о возобновлении авиасообщений с Турцией, почему-то как будто бы забываем о том, что на территории Турции продолжается череда взрывов, терактов, который вот недавно последний был, который на свадьбе прогремел взрыв в одном из городов. При этом мы возобновляем авиасообщение с Турцией, возобновляем его сначала регулярными рейсами, потом чартерными рейсами. При этом с Египтом, с которым у нас точно так же нарушено авиасообщение, ничто никуда не двигается, потому что все проверки аэропортов на территории Египта приводят к тому, что находятся якобы какие-то нарушения. При этом в этой стране гораздо спокойнее, чем в Турции. Что делает Москва? Объясните действия.
Ну, я думаю, что Москва исходит из того, что в курортной зоне Турции спокойно. Потому что там, естественно, владельцы отелей, которые получают значительную часть прибыли от российских туристов, они заинтересованы в сохранении порядка, и там в условной Анталье, видимо, действительно порядок. То есть территория-то Турции, она достаточно крупная страна, и теракты, видимо, происходят все-таки не в курортной зоне, и, видимо, в этой логике действуют российские власти.
Ну, когда возобновлялись, я вам напомню, регулярные рейсы, ровно в этот же день прогремел взрыв в Стамбуле, по-моему, или в Анкаре.
Да, помню, да, совершенно справедливо, но, насколько я понимаю, курортные центры – это не Стамбул и не Анкара. И поэтому, ну, хотя, конечно, туда
Стамбул
можно съездить.
При жел...
Не, ну, туда можно, естественно, при желании, конечно, съездить, но основные отели, основной курортный бизнес не там. И, соответственно, видимо, российские власти исходят из того, что в курортных зонах турецкие власти способны обеспечить порядок, а иного от них и не требуется. Соответственно, а с Египтом, я думаю, что ситуация такова, что российские власти в этом не уверены, потому что... Там проблема заключается в том, что, ну, вот взорвали самолет, и все боятся, как бы не было рецидива.
И еще один вопрос в этой связи. Анкара, и в частности Тайип Реджеп Эрдоган, пошел на сближение с Россией, и в том числе после попытки госпереворота. Давление какой-то бизнеса однозначно было на Эрдогана, потому что понятно, что бизнес терял в отсутствии российских туристов. Плюс еще Запад частично отвернулся на фоне госпереворота. Вот это сближение с Россией, у нас очень мало времени, мы продолжим эту тему после новостей, сразу анонсирую. Тем не менее, вот это сближение с Москвой, оно может быть очень временным, как вы считаете?
Ну, честно
говоря... Пока Эрдоган лично в этом заинтересован. И как долго может продлиться
заинтересованность? Понимаете, Эрдоган строит авторитарный режим, он строит режим личной власти, он хочет провести конституционную реформу, смысл которой сосредоточение всех полномочий в руках президента. Потому что сейчас, как это ни странно, Турция с формальной точки зрения до сих пор остается парламентской республикой. Ну, фактически это не так, в силу личного авторитета Эрдогана, его влияния на свою партию, которую он ранее возглавлял, будучи премьер-министром. Но если, естественно, ему удастся сосредоточить власть, то понятно, что надеяться на Турцию, на долговременный союз с ней нельзя. То есть слишком уж у него такой горячий характер и темперамент. И после инцидента с нашим самолетом, я думаю, все это прекрасно понимают.
О двусторонних отношениях мы поговорим еще после новостей. В гостях у нас Павел Сытенков. Напоминаю, сейчас 17:30 новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:34 в Москве. Мы продолжаем программу «Пиджаки». Гость программы – политолог Павел Сытенков. Говорили мы о том, что Дмитрий Медведев отменил запрет на чартеры в Турцию. В Ассоциации туроператоров России говорят, что первые чартеры с российскими туристами могут вылететь в Турцию уже на следующей неделе. В этой связи мы говорим о сближении Анкары и Москвы после довольно долгого, продолжительного, прохладного отношения к лидерам двух стран друг к другу и вообще в целом стран. Мы говорили о том, что сближение в принципе началось, ну, после извинений Эрдогана, после попытки госпереворота на территории Турции. И вопрос, который перед новостями прозвучал, как надолго в Москве заинтересован Эрдоган? Как надолго мы можем рассчитывать на него как на серьезного партнера?
Это будет зависеть от того, как поведут себя западные правительства, как поведет себя по отношению к Турции новая американская администрация, потому что достаточно очевидно, что хотя Турция входит в НАТО, западные правила игры подразумевают, что вхождение в НАТО означает, что вы признаете роль США как старшего брата. Естественно, никто в открытую так не скажет, но это именно так. Естественно, вес государств в рамках НАТО, он неравнозначен. Там условная Португалия весит, конечно, меньше, чем Соединенные Штаты, а тем более там какое-нибудь небольшое государство вроде, ну, я не знаю, там, допустим, Норвегии. Поэтому... Конечно, Соединенным Штатам не нравится то, что Эрдоган по многим вопросам ведет себя независимо, и им это и дальше будет, скорее всего, не нравиться. И поэтому Эрдоган будет пытаться проводить многовекторную политику, но понятно, что он будет руководствоваться скорее тезисом о том, что вот как Британия в 19 веке был такой девиз, что у Британии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Я думаю, что нынешняя Турция, она тоже исходит из подобного принципа.
Ну, я напомню, что после попытки госпереворота Эрдоган первым делом полетел на встречу с Путиным, называя его своим другом.
Ну, это, понимаете, это демагогия. А сейчас Гюлен вроде бы, то есть человек, которого как считают турецкие власти, стоял за переворотом, будто бы покинет территорию Соединенных Штатов. Были такие успокаивающие заявления от американских властей, и, по-моему, вице-президент Байден об этом говорил. То есть, если США сейчас пойдут на смягчение своей позиции, другом может оказаться Обама. То есть, не надо уж совсем всерьез воспринимать вот эти заверения в дружбе со стороны Эрдогана.
Может, тогда и не надо открывать чартеры? Возобновлять?
Ну, понимаете, нам желательно все-таки иметь с Турцией хорошие отношения, ну, просто потому, что и в истории России и Турции очень много воевали до момента распада Российской империи и Турецкой, Османской империи, поэтому, в общем-то, было бы весьма грамотно поддерживать нормальные дружественные отношения с Турцией, если это возможно. Нам не нужен конфликт, тем более, раз уж Турция склонна проводить, если не антизападную, то ли, во всяком случае, по многим параметрам, независимую от Запада стратегию, то почему бы этого, собственно говоря, не делать?
Государство, с которым у нас давние, дружеские и непрерываемые в этом смысле отношения, Узбекистан, президент Узбекистана, последние новости, которые сейчас читаю по РИА Новостям, президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении, он госпитализирован. О том, в каком он состоянии, пока не говорят. Вообще в кабинете министров республики говорят, что полное медицинское обследование и последующее лечение потребует определенного времени, намекая нам на то, что какое-то время он не сможет исполнять, видимо, свои обязанности в полной мере. Подробности о возможном заболевании при этом не приводятся. Чем грозит вот эта госпитализация? Неизвестно, правда, что пока что с Исламом Каримовым, но это страшно, надо бояться уже.
Ну, во всяком случае, может, совсем уж бояться не надо, но беспокоиться следует, потому что Узбекистан – это крупнейшее с точки зрения населения государство Средней Азии. Там, если мне память не изменяет, 25 миллионов населения, а может быть, уже и больше. А в Казахстане, для сравнения, по-моему, 16 миллионов. Причем далеко не все там казахи. Там есть большая русская община в Казахстане. Соответственно, угроза дестабилизации Узбекистана в случае ухода Каримова, там, политического ухода или физического, она существует. Все специалисты в один голос говорили о том, что, в общем-то, если Узбекистан будет дестабилизирован, это будет означать дестабилизацию всей Средней Азии. Ну, просто самое большое население, самое крупное с этой точки зрения страна.
А есть вообще подвижки, вот есть предпосылки к тому, чтобы возникло какое-то недовольство внутри
Насколько
страны?
Можно судить, там серьезное исламистское подполье. Каримов это подполье подавлял очень жесткими авторитарными диктаторскими методами. И, в общем-то, до поры до времени было тихо, но неизвестно, кто его преемник, и сможет ли этот преемник продолжить тот же курс железной рукой на подавление этого подполья. А если не сможет, то Узбекистан может распасться так же, как подвергшиеся атаке радикального ислама государства вроде Ирака, на территории которого пресловутый ИГИЛ запрещенный и существует, или Ливия современная, или Сирия, где идет война между правительством Асада и радикальными исламистами и так далее. То есть там может сработать тот же самый сценарий. Разрушение государства, поток беженцев серьезный, причем он на нас, кстати, придется, потому что а куда они побегут? Вряд ли в Афганистан. Хотя в Афганистане тоже живут узбеки.
То есть два, как минимум, две линии негатива, которые мы можем видеть в случае, не знаю, какого-то не самого радужного исхода этой госпитализации, это проникновение исламского государства, запрещенного на территории России, на территорию Узбекистана боевиков, и плюс еще волна миграции из Узбекистана в Россию.
Ну, конечно. Причем качество этой миграции, опять-таки, будет под вопросом, потому что вместе с, ну, в общем, людьми, которые просто едут зарабатывать, естественно, мигрируют и боевики отдохнуть, подлечиться. И у нас недаром в прошедшие вот буквально несколько месяцев спецназ неоднократно штурмовал всякие закрытые квартиры этих исламистов, в том числе даже в таких городах, как Санкт-Петербург. Вот буквально недавно, неделю или две назад это было. Хотя Санкт-Петербург никем не воспринимается как столица радикального исламизма, но вот смотрите, даже до Санкт-Петербурга это дошло. То есть большой вопрос, как стабилизировать узбекский режим в случае, если у Каримова будет проблемы со здоровьем серьезные. Конечно, мы ему желаем всячески здоровья и долгих лет жизни, с учетом вышесказанного.
Если все-таки проблемы со здоровьем окажутся серьезными у Каримова, мы готовы ко всему тому, о чем вы только что сказали.
А вот это большой вопрос. У нас открытая граница со Средней Азией. То есть границу на замке у нас не получится держать, потому что нет ни границы, ни замка. И большой вопрос, готовы ли российские власти к тому, что Узбекистан может быть дестабилизирован. То есть, как показали события 2014 года на Украине, например, к украинским событиям оказался никто не готов. И это при том, что в 2004 году на Украине была аналогичная оранжевая революция. Там тоже свергли того же Януковича, заметьте. То есть, 2014 год повторил, ну, в общем-то, 2004. Потому что тогда, в 2004, не дали прийти к власти Януковичу, не дали избраться. В 2014 его свергли. Вот, тем не менее, в общем-то, никто в России оказался не готов. Так что я бы на месте российских властей бы немножко напрягся и все-таки обратил бы внимание на Узбекистан и на проблемы преемника Каримова. Все-таки 78 лет – это серьезный возраст, даже если, дай бог ему здоровье, у него все будет замечательно.
Он выздоровеет, вернется. Вот вы говорите, что нет преемника, при этом есть ли какая-то политическая элита, о которой мы хоть что-то знаем, но в Узбекистане?
Ну, понимаете, во-первых, известно мало, во-вторых, поскольку это такое восточное авторитарное государство, в таких государствах, как правило, не складываются крепкие политические элиты, потому что все зависит от воли правителя, меняется правитель, меняется политическая элита очень часто и очень быстро, поэтому тут надо думать над тем, что же будет после того, как Каримов уйдет, хотя, опять-таки, повторюсь, всячески здоровье, да, при нем он первый и пока на данный момент единственный президент независимого Узбекистана, при нем там относительно тихо и спокойно, ну, дай бог, чтобы эта тишина и спокойствие продолжались, но с точки зрения рациональной нужно смотреть немножко дальше, нужно понимать, что он в возрасте, человека рано или поздно вопрос возникнет, чтобы это не произошло, как снег на голову, внезапно. Знаете, как всегда шутят, что вот в России это всегда сюрприз наступления зимы.
Ой, меня вот интересует, вы говорите, России надо подумать о преемнике в Узбекистане. Почему Узбекистану не надо об этом подумать самому?
Ну, Россию просто как, ну, скажем так...
Почему все время, когда в соседних государствах есть какая-то предпосылка к тому, что поменяется власть, Россия должна об этом подумать?
Ну, Россия крупнейшее государство постсоветского пространства. У нас существуют значительные культурные и экономические связи с Узбекистаном. Существует миграция из Узбекистана сюда, в Россию. И, в общем-то, мы как сосед, мы должны понимать, что это только кажется, что то, что происходит у наших соседей, на нас не влияет. На самом деле всегда влияет. То, что происходит на Украине, влияет
вы
на нас, понимаете?
Я понимаю, да. Но допускаете ли вы какие-то честные выборы в Узбекистане? Или вот когда мы говорим о том, что Россия должна подумать о преемнике, это уже само по себе дает понять, что никаких выборов
понимаете,
там...
проблема в том, что в государствах, которые не очень развиты, демократия работает по принципу «один человек, один голос, один раз». Эту шутку придумали в Африке. То есть один раз проходят демократические выборы, после чего к власти приходит какой-нибудь султан, всех расстреливает, вешает, сажает на кол, и дальше о демократии на следующие 1000 лет можно забыть. В свое время один известный журналист, который был в Тегеране, в Иране, в период исламской революции, описывал, как принимали конституцию Ирана, уже исламистскую, которая должна была зафиксировать победу Хомейни. Значит, сидел мулла, значит, у него были листочки двух цветов, один зеленого, но это традиционный цвет ислама, значит, зеленого, где было написано за, примерно за процветающий исламский, мирный, замечательный Иран, и красного цвета за поганую шахскую диктатуру. И вот, естественно, люди, во-первых, брали только зеленые листочки, ну, потому что человек, который брал красный с такой надписью, он сразу себя позиционировал как враг народа, там, которого надо гнать и бить. А во-вторых, когда уже голосование закончилось, он, этот журналист, будучи советским корреспондентом, он видел, как сидел мулла, рвал эти красные листочки и засовывал в ящик зеленые, то есть правильные. Вот. Поэтому тут надо понимать, что... И, в общем-то, к власти Хомейни пришел, и при нем весь период этих 80-х годов, в общем-то, там были результаты, там, голосование за президента 95% за, вот такие были результаты. То есть нужно понимать, что если просто внезапно ввести в подобном обществе демократию, там один раз демократически проголосуют за диктатора. И этот диктатор стукнет по столу кулаком, после чего демократия исчезнет на десятилетие.
Алексей пишет, если бы... Так, мой прадед хорошо помнил басмачей, если бы главарей в те годы просто тупо не купили бы, то молодой стране советов пришлось бы туго в этом регионе. Каримов, кажется, свою дочь Лолу готовил в качестве преемника. Как вашему гостю такой вариант?
Понимаете, все-таки в мусульманских странах существенной традиции женщин глав государств нет. Она появилась в последние годы в таких странах, как Пакистан. Там Беназир Бхутто была премьер-министром в Индонезии. Но нужно учитывать, что это Юго-Восточная Азия, ислам туда проник сравнительно поздно, там существует специфическая традиция, статус женщин достаточно высок, позицию власти, как правило, занимают дочери или жены, вдовы там бывших лидеров. То есть там некая женщина становится главой семьи в связи с тем, что там умер или погиб ее муж или ее отец. То есть в этих странах, да, такое возможно, но вот в стандартной мусульманской стране таких традиций, как правило, не было. Мы помним, например, и в средние века, например, каких-нибудь королев в христианской Европе, это было нормально, Елизавета I, допустим, в Англии, Мария Терезия, правительница Австрии, у нас целый ряд императриц был, Анна Иоанновна, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна. В мусульманских странах такой традиции нет, и я сомневаюсь, что в Узбекистане она имеет на что-то опору. Поэтому тут сложно, понимаете? То есть женщина теоретически может прийти к власти, но в условиях как раз вот этого исламистского подполья, это и будет еще один дополнительный аргумент в пользу этого подполья, поскольку статус женщины в исламе все-таки пониже, чем статус мужчины по ряду, во всяком случае, параметров. Поэтому тут большая проблема, мне кажется.
О женщинах в политике, раз уж мы заговорили, хотела приберечь эту тему на конец программы, но будем говорить сейчас об этом. Газета Daily Mirror на этой неделе назвала Наталью Поклонскую следующим Путиным. Следующий Путин, это я цитирую издание, это ранее прокурор Крыма заявил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы от «Единой России». Автор статьи в Daily Mirror пишет, что Поклонская в 2018-м может баллотироваться и на пост президента. Женщина на посту президента в России, это возможно, и Поклонская в частности?
Ну, вы знаете, пока такой традиции нет. Я думаю, что общество нормально это было восприняло, но я не знаю, как это воспринял бы бюрократический аппарат. Да, я только что говорил о том, что была традиция цариц, да, но она вся фактически исчерпалась в XVIII веке. То есть в XVIII веке практически все время правили женщины, но уже в XIX это было не так, и в XX, в общем-то, в советское руководство всегда включали женщин, но они почти никогда не играли главенствующие роли.
Но все женщины, которые были, Екатерина II, вспомните, как хорошо-то было.
Да, но это было сколько уже, 300 лет назад, да? Вот, поэтому проблема в том, что в советской традиции женщин высокостатусных, обладающих большой властью, практически не было.
Но все-таки ну, мы не сейчас у нас не советские традиции, все, советская закончилась.
У нас мы все-таки Россия наследует именно советской бюрократической традиции, а советская бюрократическая традиция, она такая, что во власти должны быть женщины, но женщины, скорее, играющие представительскую роль, обычно им поручались такие ведомства, как Министерство культуры, Министерство социального там, развития, Министерство здравоохранения, и обычно не выше должности заместителя председателя правительства. Вот сейчас в нынешнем правительстве так, насколько я понимаю, и есть. То есть, может быть, вот буквально месяц, наверное, назад Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, она говорила о том, что, может быть, женщина станет президентом. Но это будет серьезный слом бюрократической традиции. Хотя в мире, во всяком случае, в развитом, конечно, крен именно в сторону прихода к власти женщин. То есть, западные страны как раз борются с доминированием мужчин на поле политики. Вот сейчас Хиллари Клинтон является ведущим кандидатом президента США, если она победит, она станет первым президентом женщиной. Канцлер Германии Ангела Меркель, это тоже, по-моему, первая женщина-канцлер Германии. Ну да, совершенно справедливо. Хотя она уже 11 лет у власти. Да, но сейчас уже в Британии тоже женщина, премьер-министр Тереза Мэй. Вот, то есть в данном-то случае мы видим, что в западных странах женщины приходят к власти, и есть тренд на это.
Хорошо, давайте просто саму политическую фигуру. Как раз вот я понимаю, что это прокурор, не совсем политическая, тем не менее, политическая фигура Натальи Поклонской. Как вы ее оцениваете?
Ну, по-моему, позитивно. Я только не знаю, захочет ли она сама в президенты и сложится ли так политическая конъюнктура. По-моему, это чисто такой вот вброс, зондаж общественного мнения. Вряд ли она сама ставит перед собой такую задачу. Я думаю, она, если она пойдет в Государственную Думу, то есть если она возьмет мандат, но она займет там какую-то значимую позицию, но вряд ли она будет претендовать вот прям сразу на президентский пост.
У нас как раз уже слушатели пишут: Поклонская красавица, умница, я за всеми лапами. Ладно, это я даже не, честно говоря, ну давайте хорошо, по этой теме примем один звонок и поменяем тему, потому что особо не вижу, что тут еще можно обсуждать. Простите, так еще. 7373948, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Да. Не, значит, Поклонская-то, мы за нее сразу все проголосуем, это даже не сомневаюсь. Ее просто испугается туда пустить, понимаете? Это там даже вариантов нет с ней соперников. И даже Верховный тоже не сможет. Вот. А я хотел спросить, зачем нам долгую делать вот этот атом-проект с Турцией, если он такой ненадежный человек? Нам потом обрежут все. У нас же на 25 лет мы вкладываем деньги туда.
Ну, понимаете, проблема заключается в том, что у России сейчас мало союзников. То есть Запад в связи с санкциями практически в полном составе от нас отвернулся. Остаются, в общем-то, либо не западные государства, ну, вроде Китая, которые санкции не вводили, но которые, за исключением Китая, большим влиянием не пользуются. Китай просто, у него огромная мощная экономика,
и соответственно. И на голосовании насчет санкций они всего лишь воздержались, да, они да, не да. были против.
Ну, нормально, воздержались, нормально. Значит, у нас остается хорошее отношение с Израилем, хотя это государство западное, по сути, по политической, по экономической системе они не стали вводить против нас санкции, за что спасибо нынешнему израильскому правительству. Вот, соответственно, Турция в этом же ключе, в этом же контексте, то есть достаточно могущественное государство, достаточно развитое, хотя и не сильно развитое, но тем не менее, которое способно проводить независимую во многом от Запада политику, и в связи с этим оно хоть и Турция и является ненадежным партнером, но все равно партнерство с ней...
В смысле, нам нужен партнер ради партнерства просто, чтобы
расширяет маневр, расширяет наши маневры в мировой политике.
Хорошо, но как надолго этот маневр расширится, если мы сейчас опять наладим все наши торговые отношения, если мы сейчас впустим наших туристов опять на территорию Турции, там продолжают взрывать, напоминаю, пусть не в курортных местах, не в курортных городах, тем не менее, мы все-таки ставим под какую-то угрозу, под опасность тех людей, которые отправляются в Турцию. все равно это остается. И вот эти торгово-экономические отношения, вот мы сейчас возобновим, а потом Эрдоган развернется, и нам опять наращивать отечественную промышленность, не знаю, там, замещать все эти товары, которые поступят к нам из Турции после того, как отношения полностью
нормализуются. Такое возможно, но, с другой стороны, Эрдоган с учетом этого кризиса все-таки должен тоже учитывать, что Россия может ответить. И у него та же проблема, что и у России. То есть он, поскольку у него напряженные отношения с Западом, ему нужны какие-то внешние союзники или, во всяком случае, партнеры, на которых он может опереться, которые не ударят ему прям сразу в спину. Поэтому та же проблема, что и у России у него. Ну вот, например, поясню. Обама говорил, что он полностью изолировал Россию, что экономика России потерпела крах. Это неправда и по части краха, и неправда по части изоляции. Изоляции стопроцентной нет, во многом потому, что есть ряд государств, проводящих независимую политику, которая, в общем-то, если и не дружественна, то настроена на партнерство с Россией, а не на вражду. И Турция к числу таких государств может быть отнесена.
Насчет экономической ситуации, как раз опять вы гениально подводите все мои темы, которые я собиралась с вами обсудить. Россияне оценили экономическую ситуацию в стране в августе. Около половины граждан считали и считают экономическую ситуацию в нашей стране удовлетворительной. Это 49%. Чуть меньше считают ее плохой. Это 40%. Это все и свидетельствует об этом всем, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения. В этом смысле важно, что число удовлетворенных экономической ситуации выросла по сравнению с июлем. Как можете это прокомментировать, с чем связано?
Ну, может быть, это накануне выборов, а может быть, это просто влияет лето, то есть сезон отпусков, люди куда-то разъезжаются на море, и, естественно, у них удовлетворенность жизнью.
То есть реальных предпосылок для этого нет?
Ну, ситуация в экономике относительно стабильная, то есть вопреки там заявлениям того же Запада мгновенного краха не произошло, это очень хорошо, но, естественно, проблемы остаются, и главная проблема – это по-прежнему тотальная зависимость нашей экономики от цен на наши сырьевые товары и сырьевая ориентация нашей экономики. Про это уже, по-моему, все язык стерли до мозолей, да, и про это уже миллион раз говорено, но ситуация не очень меняется. И до тех пор, пока мы, естественно, будем зависеть от конъюнктуры на западных сырьевых рынках, при этом не имея возможности на них влиять, понимаете, если бы мы могли сказать, так, мы сейчас уменьшаем производство нефти, в связи с этим нефть будет стоить, там, я не знаю, $100 за баррель, и поэтому у нас все будет замечательно. Если бы мы могли так сделать, естественно, мы могли бы со спокойной совестью делать ставку на нефть, да, на ее экспорт. Но мы экспортируем нефть, и мы не можем оказывать значимого влияния на ее цену. Вот в чем банальная проблема. Поэтому мне кажется, что, естественно, ситуация со стратегической точки зрения, с нашей экономикой по-прежнему плохая, именно потому, что вот это сырьевое проклятие, которое над нами давлеет, оно далеко не преодолено.
Скажите, пожалуйста, а в целом вот вообще эти показатели, я могу вам остальные процитировать, да, что здесь есть. 6% опрошенных в июле и в августе охарактеризовали ситуацию в экономике как хорошую. Треть респондентов, 33%, говорят, что в последнее время она не меняется. Ну, собственно, то, о чем вы говорите. Ухудшение заметили 41% граждан России, улучшение 17%. Это отражает реальную ситуацию в экономике?
Или это
только ощущение, опять же, на фоне, там, не знаю, кто-то в отпуск поехал и решил, что сейчас экономическая ситуация в стране получше, потому что лично для него она прямо сейчас чуть лучше.
Вы знаете, у меня ощущение, что отражает, потому что сейчас, вот где-то в последние месяца два, я впервые чувствую, что идет низовое недовольство именно экономической политикой и политикой партии власти и правительства. То есть до этого было тихо, сейчас я некое недовольство вижу, и даже просто в частных разговорах с людьми, там, в каких-то психологических реакциях, и обычно, в общем-то, это достаточно достоверное, как бы сказать, достоверные данные, которые ловятся социологией только впоследствии, то есть с некоторым запозданием обычно. То есть сейчас видно, что накануне выборов, как это ни странно, накопился некий заряд недовольства по отношению к властям. Посмотрим, как он сработает на выборах в день голосования.
Напоминаю, что удовлетворенных все-таки стало больше.
Ну, это же социологический опрос, может быть, тут некое психологическое запоздание, может, что. То есть есть ощущение, что как раз сейчас, несмотря на вот слова об удовлетворенности, несмотря на то, что лето, выходные, там, отпуска, все-таки есть ощущение накапливания недовольства тем, что экономическая ситуация, в общем-то, многими оценивается как плохая, И при этом нет ощущения, что что-то делается для изменения этой ситуации к лучшему. То есть вот Алексей... просто хорошо сидим с точки зрения правительства.
Алексей тоже сомневается в достоверности этих данных. Говорит, в июле-сентябре был дальше, сейчас экономика на подъеме, в кавычках, перед выборами. Вот и старается статистика. Нет?
Тоже вполне возможно. Но я говорю, что
статистическим
вот...
данным вообще, в принципе, которые в России
понимаете,
приводятся?
Статистика, как любая, кто-то, не помню, сказал, пошутил, что есть три вида лжи, ложь, просто ложь, большая роль, ложь и статистика. То есть понятно, что при желании, при том, что можно там, допустим, минус 1% да, спада экономического, можно при желании там сделать 0,5% роста, да, вот за счет манипуляций цифрами, тем более накануне выборов. То есть тут психологические ощущения людей, они тоже важны, а ощущение такое, что вот сейчас, не знаю, правда, пока почему, надо еще, как сказать, поспрашивать людей, порыть эту информацию, есть ощущение, что вот уже начинает накапливаться недовольство, которое проявляется просто в беседах, там люди внезапно начинают возмущаться, ругаться, там, где они раньше не ругались, там, просто при упоминании партии власти, там человек вдруг начинает ругаться сразу с лету, чего раньше не было. Например. То есть, это, конечно, может быть, избирательная кампания сказывается, но она у нас достаточно такая мирная, тихая. То есть, есть ощущение такого подспудного недовольства, которое пока не вылилось в политическое поле, которое пока еще никак себя не проявило в лозунгах, в поступках, но уже проявляет себя на уровне ворчания. Да, мне мои знакомые говорят, ну, это ворчание. Так я говорю, с ворчания это все и начинается. Люди поворчали, их не услышали, следующим начинаются уже какие-то политические процессы. Вот это, мне кажется, главное, что происходит. Это, на самом деле, очень интересно, ну, хотя и немножко тревожно.
Но при этом, да, вы сказали, что все-таки эти данные скорее отражают реальную ситуацию. То есть вы фактически согласны с данными?
Ну, понимаете, существует еще такой феномен, как... стеснительность электората, да, то есть люди говорят социологу то, что, как они думают, социолог ожидает от них услышать.
Да все хорошо.
Некоторые считают, что они присягают тем самым власти и так далее. То есть я считаю, что все-таки базовый процесс – это вот накопление недовольства, и социологам нужно обратить на это внимание при будущих исследованиях.
Спасибо большое. Политолог Павел Светенков был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо.